Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
У микрофона Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев. Леша, здравствуй.
Еще раз привет.
И в центре нашего внимания сегодня, безусловно, коронавирус, то, как люди им болеют, как они от него излечиваются и подобные вопросы. Почему? Потому что количество излечившихся от этой болезни растет пропорционально заболевшим. Несмотря на то, что у выздоровевших появляются антитела к болезни, говорить о полном излечении все равно невозможно. Множество из тех, кто переболел, жалуются на различные осложнения в организме после перенесенного коронавируса. Симптомы разнятся от выпадения волос даже до нарушения работы мозга.
Правда. И многие последствия после коронавируса можно охарактеризовать как странные. Странные. Например, обонятельные аномалии. Все знают, что одним из главных симптомов, который, кстати, не у всех проявляется...
Даже регионально,
да, является потеря обоняния. Мы перестаем чувствовать запахи. Так вот, через несколько недель и даже месяцев после перенесенной инфекции привычные для людей запахи становятся отвратительными. Люди отмечают, что определенные продукты после выздоровления, казалось бы, отдают для них смесью чего-то газового, гнилостного, жженного, прогорклого, плюс, похоже, на лук и чеснок. Есть группы в соцсетях, в которых общаются переболевшие коронавирусом. Так вот, в одном из них создатель, собственно, этой группы подчеркивает, что реакция преимущественно проявляется на мясо. Мясо начинает по-другому пахнуть для людей, молочные продукты, яйца и вот биологические жидкости. Однако при этом продукты, которые вот источают неприятный теперь для людей запах, у всех разные. И мало того, у одного и того же человека вот это неприятие запаха того или иного продукта может меняться с течением времени. То есть,
сегодня мне мясо...
Сегодня мне не нравится, как запах мяса, да, а послезавтра яйца. А мясо становится...
Очень понятно, каким образом пропадает, собственно, обоняние, потому что непонятно, почему, как это происходит.
Еще один из таких распространенных симптомов – это потеря волос. Актриса Алиса Милана, Фиби из сериала «Друзья», опубликовала ролик в сетях, в которых продемонстрировала буквально пучки волос, которые выпадают при расчесывании. Эту проблему подтверждают также и специалисты из Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины. Они провели исследования, которые показывают, что через 2 месяца после болезни около 1/4 всех пациентов, принявших вот в участие в этом исследовании, страдают от выпадения волос. Причем, по мнению американских врачей, в разных странах проводились вот эти исследования по поводу выпадения волос, а по мнению американских, значит, ученых, пациенты, которые лечатся от COVID-19, теряют волосы не из-за самого вируса непосредственно, а из-за стресса, связанного с борьбой.
Процессом.
Да, с борьбой, как организм борется, значит, с коронавирусом. Значит, ученые, вот и японские, о которых мы уже вспоминали, выяснили, что через 4 месяца после выписки 11% переболевших респондентов жаловались на одышку, 10% на недомогание и нарушение обоняния, 6% на кашель, еще 2% на нарушение вкусовых ощущений. Еще одна важная тема, о которой ты уже сказал в подводке, это психические последствия, нарушение работы мозга. Переболевшие страдают повышенной тревожностью, головокружениями, ухудшением памяти и паническими атаками. Среди психоневрологических последствий коронавируса, такими распространенными, считаются инсульт, кровоизлияние в мозг и потеря памяти. В Британии провели исследование, 125 добровольцев взяли для этого исследования и выявили, что у 62% пациентов с коронавирусом повреждена система кровоснабжения головного мозга, больше, чем у половины. У 31% нарушалось психическое состояние, проявлялась спутанность сознания. Иногда болезнь сопровождалась энцефалитом, и вот у 10 человек из 125 добровольцев развилось душевное расстройство. В общем, тоже такие показатели.
Это весьма неожиданные последствия, да, этого заболевания.
В общем, вот что касается нарушения работы мозга, долгое время оставалось непонятно, что стоит в основе. Между двумя...
Неужели стресс прям
Нет,
так?
Нет, между двумя составляющими. Вот смотри, значит, прямое воздействие – это первое, как бы, первое предположение. То есть, когда из носоглотки, вирус, попавший в носоглотку, напрямую проникает в мозг и поражает его. Это вот, собственно, первое предположение. Угу. Естественно, из-за этих поражений там возникают всякого рода осложнения. Или нарушение работы нервной системы происходит косвенно. То есть путем чрезмерной активизации иммунной системы. То есть наш вот иммунитет так, вот, так да.
Потом начинает бороться. Все, что
совершенно верно,
может.
Да. Угу. Так вот, буквально на днях специалисты из Гетеборгского университета в Швеции объяснили потенциально опасные осложнения, которые затрагивают нервную систему у больных коронавирусом людей. Ученые подтвердили, что нарушения возникают из-за активации иммунитета. То есть всему виной сам человеческий организм, который начинает бороться с попавшим в него коронавирусом и разрушает все подряд.
Делает это излишне, как это сказать, активно.
Излишне активно, да. Так что, с одной стороны, это хорошо, потому что вот ученые наконец-то выяснили, докопались до причин, теперь понятно, с чем можно работать. Но здесь возникают вопросы, например, да, а если мы будем гасить иммунитет, чтобы он так активно не сопротивлялся? Как это скажется? Скорее всего, плохо.
У меня
правда?
Здесь возникает еще вопрос к вакцинам, особенно к тем, которые, я не помню, как они называются правильно, которые предполагают ввод тебе в организм ослабленных...
Ну, понятно.
Ты понял, да.
Ослабленные частицы вируса.
Ослабленные частицы вируса, да. И если вреда-то они не могут принести, то вопрос, как на них реагирует иммунная система.
Хорошо, что у нас есть возможность поговорить со специалистами. И для всех, я думаю, было бы интересно поговорить с человеком, который переболел. COVID-19. Да. COVID-19.
С нами на связи главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цитурян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Саркис, насколько мы понимаем, вы переболели в средней степени тяжести коронавирусом.
Совершенно верно. Это было в начале мая месяца. Объем поражения составлял 25%. Это считается средней тяжестью.
Госпитализировали вас или вы стационарно лечились?
Нет, меня госпитализировали. Я лечился в Москве в клинике РЖД. Там прекрасные врачи, уход, терапия. Так что это все позволило мне сегодня, уже в октябре месяце, быть с вами на связи.
Расскажите о том, как, собственно, протекало. Как вы обнаружили у себя коронавирус? Что начали кашлять, вот это вот потеря обоняния? Было ли все то, о чем пишут?
Началось все с головы. Недомогание начинается с головы, головная боль. Вам очень тяжело проснуться. Очень сложно было проснуться даже к 12 часам. Значит, затем... Температура чуть позже наступила, начался кашель. Как только, значит, у вас развивается коронавирус, у вас возникают проблемы с дыханием. И это, по сути, самый главный признак, потому что у кого-то обоняние уходит, у кого-то обоняние не уходит. Меня это не коснулось. Вот. Самое главное и самое сложное было в том, чтобы пережить все-таки высокую температуру. Она на протяжении... Я целую неделю пытался лечиться дома разного рода препаратами. Терапию мне делала сестра, жена. Но, поверьте мне, ничего не помогает. Вот надо в любом случае, если у вас обнаружены какие-то уже симптомы, надо обязательно госпитализироваться, не заниматься дома самолечением.
Но вы поняли, что у вас коронавирус все же или нет? Или думали, что ОРВИ там обычное, простудились? Ну, да.
Я в данном случае поступил как ответственный гражданин. Я обратился в частный центр, мне провели компьютерную томографию, и там уже обнаружили непосредственно объем поражения в легких.
Нет, вот когда вы говорите, простите, что перебиваю, когда вы говорите, что там жена начала лечить и так далее, вот на этом этапе вы понимали про коронавирус или нет?
По внешним симптомам я уже понимал, что это точно не ОРВИ, угу. Что это нечто посерьезнее. И где-то на третий день я пошел и сделал себе компьютерную томографию, и там мне все подтвердили. Буквально через несколько часов ответ пришел мне на электронную почту, и дальше я уже обговаривал с врачами процедуру моей госпитализации.
Угу. Саркис, расскажите, пожалуйста, как все происходило в больнице. То есть у вас была какая-то общая палата, вы же, наверное, общались, если могли физически это делать, с теми, кто с вами лежал.
Да, это была палата, в которой три места. Значит, я лежал в палате с достаточно пожилым уже человеком. Его тоже госпитализировали прямо непосредственно из дома. Вот, поэтому процедура очень простая. Каждое утро вам измеряют, значит, давление по нескольку раз, измеряют уровень сахара в крови, потому что люди, которые заболели коронавирусом, они страдают как раз тем, что увеличивается резко уровень сахара. И, кстати говоря, вот самое страшное именно в этом. Почему возникает пневмония? Потому что на фоне того, что у вас скачет сахар, даже если у вас до этого не было проблемы с сахаром, у вас начинают образовываться сгустки в легких. Угу. И через некоторое время эти сгустки непосредственно уже вызывают пневмонию и высокую температуру. То самое сложное было в этом всем, просто физически выдержать первые 6-7 дней. После этого при грамотной терапии тебе становится намного легче. Но больше всего, помимо, ну там понятно, там, значит, врачи делают клексан, то есть это препарат, который разжижает кровь для того, чтобы у вас эти сгустки не образовывались и постепенно сходили на нет в легких. Но самое главное здесь, конечно же, это капельницы. Дома вам никто эти профессиональные капельницы не, да, поставит, не поставит, потому что надо иметь навыки, надо это все знать, понимать. То есть кроме профессионалов, врачей, никто вам это сделать не может. А если заниматься дома самолечением, пить, например, там какой-нибудь орбидол, либо даже делать правильные и необходимые уколы клексана, все равно, я вас уверяю, вы будете намного больше страдать от этого коронавируса, и не факт, что вы выздоровеете.
Сколько в больнице, в общем, в общей сложности провели времени?
В больнице я провел 2 недели времени, и после этого 2 недели я находился на самоизоляции. Ну и плюс давайте к этому прибавим неделю, когда я занимался самолечением дома. По сути, вот эту неделю я и потерял. Но возможности для госпитализации не было. И я хотел бы обратить внимание наших зрителей и слушателей на том, что большая есть проблема. Я не беру сейчас Москву, где более-менее еще система налажена, но в Подмосковье, например, вот у меня друг 2 дня назад обнаружил у себя коронавирус. Он сделал КТ, ему подтвердили, что коронавирус. Он в Подмосковье уже вот эти 2 дня не может себе нормально вызвать скорую. Скорая просто не приезжает. Ему говорят, лечись дома. Я говорю, ну как лечить дома, если ты дома это не вылечишь, это непростой ОРВИ. Я пошел, значит, я говорю, ну ладно, дай хотя бы я схожу, куплю тебе лекарства. Я взял список лекарств и обнаружил, что ни в одной аптеке районной их нет. Я говорю, а почему у вас нет антибиотиков, ребят? Да, говорит, не знаю, все раскупили. Я говорю, как это раскупили? Сейчас у нас сезон. Власти стращают людей о том, что они все, значит, болеют, надо сидеть дома.
Но это, во-первых, во-вторых, нет. У нас все антибиотики рецептурные.
Да, кстати, да, 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 да.
Просто так не купишь.
Обязательно, да, врач, который приходит домой, должен выписать. Саркис, у нас, к сожалению, не так много времени. Вот смотрите, мы начали с того, и, в общем, сегодня хотели поговорить о том, какие последствия уже после выздоровления. У вас были какие-то странности после того, как вы вылечились, вот спустя эти 5 недель после заболевания? Мы перечисляли там разные симптоматики. Кстати, вы говорили, да, о том, что вот сахар, например, повышается. Действительно, диабет является тоже одним из осложнений после перенесенного ковида. Какие осложнения были у вас?
Во-первых, диабет у многих, он встречается, это факт. У меня было, например, повышенное потоотделение. Ну, на протяжении где-то первой недели, что я находился дома, это большая проблема, ты просыпаешься и понимаешь, что вся твоя подушка, вся твоя постель мокрые. Ну, как будто просто взяли лейки и налили. Ну, еще была одна вещь, связанная с выпадением волос. Ну, я думаю, что это скорее больше сезонная. явление, потому что...
Нет, бывает, нет, так. Вот пишут, что часто встречается, и связано это тоже со стрессом, который переносит организм из-за коронавируса. То есть не сам коронавирус является как бы причиной выпадения волос, но организм, который борется, в общем, вот такие тоже проявляет. Так, еще что-то было такое? Необычное?
Ну вот из специфических это вот все, что я вам назвал. Угу.
Спасибо вам большое, Саркис. Саркис Цутурян, главный редактор информационного агентства «Реалист», был с нами на прямой связи и, собственно, нам рассказал о том, как он болел и какие у него были последствия. Но я, насколько понимаю, не сказать, чтобы они пока вот не смогли мы установить вот тех вещей, которых, да, жутких вещей, да, которых пишут.
Да, но надо сказать, это хорошо, что, да, это, надо сказать, что жуткие вот эти вещи серьезные встречаются, конечно, далеко не у всех. Давайте перервем сейчас на небольшую паузу, после чего продолжим разговор со специалистом.
В эфире «Радио Спутник».
Еще, конечно, знаешь, вот когда разговариваешь с человеком, который перенес болезнь, мне кажется, что вот это является самой наглядной и главной агитацией для того,
и
чтобы
оно
надеть маску.
В реальность.
Да, надеть маску, заботиться о своем здоровье и так далее. Вот это очень так
трезвит. Потому что, на самом деле, я вот правда думаю, ты смотришь на количество заболевших, но мы будем говорить про Москву, поскольку мы здесь находимся, ну... там, 5 тысяч, ну,
допустим, да.
Хорошо, округлим, да. Пусть будет 6 тысяч. И вот ты сидишь и думаешь, ну, ладно, 6 тысяч человек на 16-миллионный мегаполис. Ну, ладно, из них в метро ежедневно спускается сколько там, ну 5
много,
миллионов.
Ну, больше, наверное.
Ну, допустим, думаю, да. А это ж насколько тебе должно не повезти, чтобы ты стал вот там 5035-м?
Ты знаешь, я думаю, что надо, конечно, в этом смысле...
И это отдаляет от реальности, я вот к чему.
Но
и ты думаешь, что,
да,
это где-то,
конечно,
не с тобой происходит. Ты думаешь, конечно, ну 5 тысяч человек на 16 миллионов населения, ну, слушайте...
Ерунда.
Ерунда. Да, ерунда. А оказывается, какая-то, что нет, совершенно не ерунда.
Здесь,
это,
конечно,
расслабляет.
В этом смысле мне кажется, что надо исходить из понимания того, сколько людей сдают тесты, да, для как бы более корректной, что ли, да, для более корректного понимания. Сколько людей, конечно, сдают тест на коронавирус ежедневно, и вот сколько людей из этого количества подтверждает наличие болезни в организме.
А еще, да, не будем забывать о бессимптомных людях. И, кстати, опять же, недавно, по-моему, тоже это оперативный штаб сообщал, что до 40% случаев заболевания происходит именно в общественном транспорте.
Да.
Что, собственно, неудивительно, потому что самое большое скопление людей каждый день туда-обратно. С нами на связи врач-иммунолог, аллерголог Владимир Былебок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы так несколько жути нагнали, Владимир Анатольевич, в самом начале нашего разговора, когда перечисляли все такие странные последствия после заболевания коронавирусом, точнее, уже даже после выздоровления. На ваш взгляд, это все же история именно коронавирусная? Потому что мы все прекрасно понимаем, что даже после обычного ОРВИ тоже бывают осложнения.
Может, да, не слабо.
Ну, вы знаете, по своим пациентам я так могу сказать, что люди рассказывают, что они так в жизни никогда не болели. То есть вот симптоматика совершенно разнообразная и совершенно не похожа ни на что. Ну, с учетом того, что коронавирусная инфекция поражает сосудистые русла и идет, по сути дела, системный васкулит, то есть воспаление внутренней оболочки сосудов, то и картина самого острого течения ковид и уже последствия перенесенного ковид, они будут самые-самые разнообразные. То есть, потому что у нас, ну, как бы кровообращение, оно во всех органах. И какой, может быть, орган до заболевания был более пораженным, с тем и надо будет после заболевания более прицельно как бы его смотреть. Что касается вот, ну, моего личного опыта, встречается там как бы обострение там со стороны сосудистой системы головного мозга. Но опять же, если были какие-то сосудистые заболевания, там то, что называется сосудистая энцефалопатия, ну, она вот как бы состояние усугубляется. Угу. Были, например, проблемы там с пищеварительной системой И во время ковид они появляются, и постковид они проявляются. Ну, то есть, вот, как бы вот он такой, как проявитель такой для всех вот болячек, которые в скрытой форме протекали.
Где тонко, там и рвется, в общем.
Да, в принципе, да. Locus minoris resistentia.
Ну, вот, кстати, про побочные эффекты. Я понимаю, что примерно несколько вообще не из той оперы, но я тут ангину лечил антибиотиками, ну, собственно, как мне прописывал врач, и столкнулся с таким побочным действием этот препарат, как потеря аппетита. Причем я его уже закончил, ну, неделю почти как принимать препарат, и по-прежнему мне себя приходилось прям запихивать еду, потому что...
Вы только не называйте его, потому что желающие похудеть налетят и все раз...
Ни в коем случае. Слушайте, это худший был препарат в моей жизни, не надо так делать, безусловно. А, Владимир Анатольевич, я, собственно, к чему это говорю? Можем ли мы предсказывать на будущее и как-то систематизировать вот эти побочные эффекты, которые вызывает коронавирус? Ведь рано или поздно, наверное, ВОЗ должна будет включить его в МКБ и, собственно, прописать, какие связаны с коронавирусом последствия, какие не связаны.
Ну, с хвоста, то есть в МКБ он уже включен.
А, уже включен,
ну,
да.
В раздел, как бы, чрезвычайной ситуации, то есть с кодом U, это вот этот код впервые ввели такой, или U, если говорить по латинскую букву. Так что дальше, скорее всего, он перекочует в код инфекционное заболевание. Вот, а вот сама классификация, она так и будет. То есть инфекционное заболевание такое-то, и, соответственно, какие-то там соматические расстройства, которые мы выявляем, это уже там дополнительные коды. Здесь, понимаете, дело даже не в кодировке, а дело в, ну, в описании, что ли, вот самой клинической картины. Она достаточно сложная именно по той причине, что идет поражение сосудистого русла. Заранее, пока вот мы не можем...
И вот где оно ударит, что... предположить невозможно.
Да, вот у данного пациента что будет, вот в каком направлении у него пойдет. А может быть, вообще ни в каком направлении не пойдет. Но мне, я хочу сказать, есть, как бы сказать, и хорошие новости на горизонте. То есть, в принципе, сосудистые препараты, которые применялись, они применяются и сейчас, и они, как бы, достаточно хорошо, на них отклик есть у этих пациентов. И есть еще группа препаратов, которые снимают вот хронические сосудистые воспаления. Пока вот опыта применения их совсем мало, но есть надежда, что и вот эта группа препаратов, она окажется эффективной.
Угу. А, знаете, вот я уже говорил сегодня о том, что специалисты из там, Шведского университета выяснили, что нарушения в организме возникают из-за активации иммунитета. Вот, собственно, вот эти все страшные и жуткие осложнения по выздоровлению возникают из-за того, что иммунитет слишком сильно работает. Вот расскажите тоже нам механику, а что, собственно, с этим делать-то?
Да, например, согласны ли вы с этим, как иммунолог-аллерголог?
Вы знаете, ну, когда там говорили, что вот цитокиновый шторм нельзя иммуномодуляторы применять, меня, честно говоря, это коробило, потому что у нас есть большая группа иммуномодуляторов, которые этот цитокиновый шторм, ну, просто гасит. Знаете, как вот ведро воды на костер выливаете, все, нету никакого цитокинового шторма. Вот, и до сих пор вот, ну, никто не слышит и никто не хочет слушать. То есть вот кто-то там сказал, что вот нельзя иммуномодулятор, и все. Ну, американцы, собственно говоря, сказали, американцы, кроме интерферонов, практически ничего не знают. Вот. У нас ну, огромный выбор вот, иммуномодуляторов, которые, в принципе, помогают и для профилактики ковид, и в процессе как бы, лечения ковид. И, скорее всего, здесь надо делать ну, достаточно такие тонкие исследования для того, чтобы посмотреть, что же такое с пациентом происходит. В принципе, вот если вспоминать там старые школы, старые термины, это называется инфекционно-аллергический процесс. То есть сама инфекция провоцирует выработку антител, это в какой-то степени аутоиммунные антитела, а в какой-то степени антитела, направленные на обломки вот этого вируса, который во всех тканях сохраняется. Вот сейчас была такая информация, что, собственно говоря, живой вирус, он в организме находится очень недолго, там, ну, в пределах там, 1-2 недель, а потом начинают циркулировать вот обломки. Обломки белков его, обломки РНК, вот, там неструктурные белки вируса, которые тоже возникают. И вот это весь коктейль, он, ну, организм его не может вовремя как бы утилизировать, поэтому все это перетекает там из одного компартмента
в другой. Да, и, поэтому все может сложиться как-то.
Нам нужно прерваться сейчас на новости. Да, с чего мы продолжим разговор ровно на эту тему. На прямой связи с нами Владимир Болебок, врач-иммунолог, аллерголог.
Диаграмма дня на радио «Спутник».